Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Крымск. Названы причины трагедии. Геленджик. Пейзаж после потопа. Иркутск. Народ против детского сада. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. Продолжают поступать все новые свидетельства о наводнении в Крымском районе Краснодарского края. Наш корреспондент в Краснодаре Вадим Медовщиков поговорил с участником рейдов помощи пострадавшим.
Ситуация в городе Крымск Краснодарского края остается сложной. В начале недели ко всем бедам населения добавилась информационная блокада. 9 июля в городе была отключена и так почти не работающая мобильная связь. В этот день упорно распространялись слухи о том, что в результате прорыва плотины Небеджаевского водохранилища на город надвигается вторая волна наводнения. В городе возникла паника. О том, как это было, рассказывает депутат горсовета города Славянска на Кубани СР Александр Чуприна, пытавшийся доставить в Крымск гуманитарную помощь.
Мы сопровождали хлебовоз. И мы ехали в город и не могли никуда ехать, потому что на встречу шел поток. Час с лишним шла стихийная эвакуация. Три ряда машины идут люди, несут детей, бегут, плачут, рыдают. Вторая волна, и все выходили за город, в поле, искали самые высокие места. А многие вокруг Крымска, там есть двухэтажные дома, и погалазили на дома, на крыше, на все, выглядывали вторую волну. Но паника была стопроцентная, мощнейшая. Через полтора часа город опустел. Просто опустел.
А власти что делали?
Ну, хрен знает. С улиц исчезли менты, исчезли все. Не представители власти, ничего. Связь отключили сотовую, чтобы якобы не распространяться паники. Но на самом деле даже сослужило обратную сутку. Люди не могли дозвониться, и все-таки еще думали там. В общем, паника была жуткая.
Этот разговор состоялся несколько дней назад, когда ситуация в Крымске была абсолютно непонятной. Александр Чуприна практически каждый день приезжает в Крымск. Каждый день он привозит хлеб и продукты. И сегодня он уже более взвешенно рассказывает о ситуации в городе.
Я старался людей ни о чем не спрашивать. Один вопрос, зачем вам помочь? Каждым днем ситуация стала улучшаться. Начал появляться порядок. Появились пункты раздачи воды, вещей. Постепенно началась нормализовываться обстановка. Территорию города поделили на сектора. По две, по полторы, по три улицы. И сектора эти закрепили за муниципальными образованиями Краснодарского края. Вот эти муниципальные образования, руководители, главы, вывезли своих заместителей туда на место, установили палатки на тех территориях, которые им выделили. На палатках установили знамена своих муниципальных образований. И вот туда стал стекаться народ именно с того участка, который был выделен.
Парадокс Крымска еще и в том, что когда властная система управления дала сбой, координатором спасательных операций выступила местная СМИ.
Изначально, когда я туда попал первый раз, там работало очень эффективно радио, называется «Электрон-ФМ», местная студия 105.7. Это радио первые вот эти дни, пока система не заработала, выполняло функцию всех вот этих вот координирующих органов. Туда звонили все напрямую, давали информацию, это было онлайн, все слышали любой звонок. И все приемники во всех автомобилях работали на этой волне. И кто что-то говорил, тут же либо кто-то опровергал информацию, либо подтверждал. И здесь была самая правдивая и точная информация, была именно вот это радио. Им благодарности от всех.
Александра Чуприна очень сложно удивить. Человек, который практически всю жизнь проработал в нефтяной отрасли, исколесил всю страну, неоднократно попадал в сложные ситуации. После конфликта с Грузией восстанавливал инфраструктуру Южной Осетии. Не понаслышке знающий, что такое разбушевавшаяся стихия, опять и опять возвращается к панике, которая возникла в Крымске.
Сплошным потоком из города выходят, вот как мы в фильмах смотрели, беженцы, когда фашисты вступали в города. Вот то же самое, только здесь более эффективно и быстро. В машинах по 6, по 8, по 10 человек. Все люди, что у них есть? Документы, может, какие-то остались и так дальше. Дети, и все выезжали из города по вот этим 6 там, или 4 дорогам. Нам кричали: уходите, что вы здесь стоите? Но дело в том, что мы с грузом хлеба, и мы просто не могли развернуться. Просто не могли развернуться, потому что наши машины стояли в ту сторону. И я был свидетелем, как один пазик автобус пытался туда поехать сюда. И немножечко зацепил какую-то машинку. И вот народу повылазили люди, водители там кто-то, и этот пазик просто столкнулись с дорогой. В смысле, отодвинули его. Взяли, отодвинули. Мужики еще более-менее, знаешь, как-то вели себя. Один молодой парень выскочил мне стучал по лобовому стеклу и кричал: уходи, уходи, уезжай, вода. Я говорю: ты видел? Да, да, вода, там вода идет, вторая волна. И тут пошел слух о том, что высота этой волны будет уже не 7 метров, а 14-15 метров. И вот это место, где мы стояли, очевидно, тоже подлежало затоплению.
По поводу количества погибших. Ведь по данным МВД одна цифра, по данным Следственного комитета другая, у третьих третья цифра. Почему никто не говорит о без вести пропавших?
Вот этот вопрос я действительно задавал там работягам, которые ходили с лопатами. Там я спрашивал: ты местный, не местный? Ведь население на две части поделилось. Кто сверху был, не попал в зону затопления, и кто снизу, как бы, кто пострадал, и кто не пострадал. Так вот, меня интересовал вопрос. Если, скажем, без вести пропавшие, там, и дети, там, и так дальше, то почему их родственники так себя спокойно ведут? И вот такие вопросы были заданы на радио. И они говорили: товарищи, слушатели, пожалуйста, отзвонитесь нам те, кто считает, что они кого-то потеряли. Таких звонков было единицы. Это не массовые звонки, скажем. А уж они вели трансляцию без купюр. Я тут вот о чем думаю. Все говорят о Крымске, да, и все забывают о поселках, которые пострадали вдоль реки этой тоже. Это не Биржай, это Нижнебаканка там и так дальше. Там тоже жертвы есть. Так вот, есть одна вещь, которая меня особенно интересует. Когда была паника и выходили из города человек 5-6 таджик, я купил их водички. У них не было денег, они вообще бесправные, беспаспортные, они вообще не граждане, они явно ничего не светит. Абсолютно. И я спрашивал их, они по-русски довольно плохо говорят. Слушайте, вот сколько вас тут было, вы откуда идете? Мы вот там с полей. Что значит поля? Это между Крымском, если смотреть и ехать в сторону Новороссийска, вот этот Небиржай поселок, и особенности Нижнебаканская. Там есть место вдоль реки, где с великолепной агротехникой посаживают огороды, громадные огороды. Сейчас там работают таджики, вот узбеки. Так вот вопрос, сколько там работали, сколько проживали, сколько их смыло?
В лентах новостей прошла информация, что Василий Крутько, экс-глава Крымского района, взяв семью, исчез в неизвестном направлении. В принципе, побег экс-главы был предсказуем. Александр Чуприна объясняет это так.
Я бы, конечно, будучи на его месте, мне пришлось бы, конечно, сменить место жить. Независимо, виновен я или не виновен, ничего уже не докажешь. Система не сработала. Система. Я согласен с той ситуацией. У нас же последнее такое подобное наводнение, но не такое, а похожее было в 2002 году. Выводов не было сделано. И то, что сейчас произошло, это прежде всего разъедяйство, головотяпство и воровство.
Жизнь в Крымске потихоньку налаживается, если это можно так назвать. Вадим Медовщиков для Радио Свобода, Краснодар.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Теперь обратимся к тем местам, где наводнение не привело к большим человеческим жертвам, но тоже высветило массу проблем. Геленджик, рассказывает Яна Сахарова.
Затяжными ливнями жителей Геленджика не удивишь. Не заставят их врасплох и ручьи, которые во время непогоды несутся по улицам города. Все знают, что с ливневками беда. Однако то, что творилось на курорте в пятницу 6 июля, повергло в шок не только отдыхающих, но и коренное население. Рассказывает жительница Геленджика Наталья Савенко.
Как раз выходила в 4 часа с работы и вышла как раз это, все это наводнение, эти потоки бешеные, как вообще, что только не знаю. Речку выпустили на Луначарского. Думала пойти в центр, но перейти вообще невозможно было. Кое-как перебралась на туристическую, там на 2 часа стояла, папу ждала на ступеньках магазина, потому что дальше вообще двигаться невозможно было никуда. Когда, естественно, ты выходишь на центральную улицу, где-то машины в 4 ряда стоят, туда-сюда пробка бешеная, там эти газели глохнут. Конечно, жутко было.
Автобусы в самый пик наводнения перестали развозить пассажиров. Дозвониться в такси было невозможно. Еще и мобильная связь работала с перебоями. Машины с трудом передвигались, а более легкие авто несло течением. Но Наталья говорит, что поразило ее другое, а именно поведение взрослых мужчин в условиях разбушевавшейся стихии.
И так вот наблюдать, стоят пацаны, вот мужчины, взрослые, все это снимается, вот когда, допустим, человек, получается, магазин, и идет резкий спуск к морю. Там, естественно, бешеный поток воды идет, и люди все равно в любом случае переходят, чтобы туда или ту или в ту сторону пройти. И вместо того, чтобы помогать как-то, они стоят, начинают снимать все это на камеру, «Эй, давай, давай, там, переходи». в принципе, полный пофигизм был. Им было весело, они это все снимали, как для шоу, чтобы куда-то выложить, и все. Люди стояли с маленькими детьми, женщины, им совсем не весело было.
Наталья в тот вечер благополучно добралась до дома. Ее семья от наводнения не пострадала, вода даже не зашла во двор. А вот Григорию Корнееву повезло куда меньше.
В 2 часа, так скажем, я напрягся. А в 3 часа мне позвонили родители, так как я живу на выезде из города в пригорном районе. И мать позвонила, говорит, наступит. У меня вообще как бы и в мыслях такого не было. Ну, дождь, да, зимой бывают более сильные затяжные дожди, там и 7, и 8 дней, и никогда такого не было. А тут вот топят, все, я сорвался. По морской я подымался довольно-таки затруднительно, потому что уже шел поток, и вода, и камни, и вот этот селевой поток с частицами, то есть машины уже там небольшие, их сбивало. У людей паника в глазах, причем люди реально испугались.
Григорий вспоминает, что наиболее мощным наводнение было примерно с 4 до 7 часов вечера. И несмотря на то, что сразу после звонка матери он помчался домой, подъехать к участку уже не смог. Машину пришлось оставить на федеральной трассе М4 Дон. К этому времени вода доходила ему до колен.
Въезд во двор уже все. Он был завален абсолютно камнями, деревьями. Первый этаж начинало затапливать. То есть мы сделали как? Там общими силами. Ну, какие-то преграды, там дамбы из подручных средств, там блоки и прочее, как бы отводили от дома, чтобы хотя бы фундамент, нижние этажи, подвал ничего не затопило.
Сейчас двор выглядит как после побоища, говорит Григорий. Воду из подвала и с участка откачали своими силами, привели в порядок водоснабжение. Но со всеми последствиями наводнения без помощи властей справиться оказалось затруднительным. Одних стройматериалов со двора унесло на 500 000 рублей. Их уже, естественно, никто не вернет.
Масштабы такие, что даже мужиков много, но все равно не убрать. Вот убираем там своими силами, как бы. А в администрацию пытался дозвониться и отнес какие-то заявления, чтобы завизировали. Ну вот пока ответа нет, может у них более какие-нибудь там дела есть, может они потом уже начнут окраинами там заниматься. Я говорю, мне деньги не надо, вы хотя бы дайте там экскаватор, чтобы подъезд к дому, да, чтобы машину там за километр не оставлять.
В администрации Геленджика сообщили, что восстановительные работы все еще ведутся. Основные силы направлены в район Голубая бухта и село Дивноморское. Они пострадали больше всего. Жителям постепенно выплачивают компенсации. За 2 дня почти 2000 геленджичан получили пособие из краевого бюджета в размере 10 000 рублей. После наводнения были созданы комиссии по обследованию жилья, которые обходили подтопленные дома и составляли соответствующие акты. Власти говорят, что если к кому-то и не пришли, то следует самим обратиться в администрацию лично или по телефону. Руководитель пресс-службы мэрии Анна Аманатова рассказала о работе чиновников и волонтеров после наводнения.
Выезжает и молодежь у нас работает, и сотрудники администрации, предприниматели. Начиная с воскресенья у нас такие бригады работают. В первую очередь бригады объезжали ветеранов, инвалидов, помогали убирать дворы, если там в домах что-то было разрушено, куда затекла вода, все это помогали, оказывали помощь.
Спустя неделю после наводнения в Геленджик постепенно возвращаются отдыхающие. Сразу после стихии город заметно опустел, гостиницам пришлось даже скинуть цены, чтобы привлечь туристов. Хотя многие, несмотря на предостережение Роспотребнадзора, уже на следующий день после потопа купались в море. Яна Сахарова для Радио Свобода, Геленджик.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Иркутске жители одного из районов города протестуют против строительства детского сада. Почему? Рассказывает Екатерина Вертинская.
В Иркутске жители 4 многоэтажных домов микрорайона «Солнечный» протестуют против строительства детского сада в их дворе. Казалось бы, парадокс. В городе на протяжении нескольких лет сохраняется острая нехватка дошкольных учреждений. В очереди стоят тысячи желающих попасть в садик, а здесь вдруг появились недовольные. Большинство местных СМИ, освещавших эту тему, в основном уделяли внимание позиции администрации, которая убеждена, что детский сад в этом дворе строить необходимо. Горожане рассказывают, что журналисты даже привозили с собой героев их репортажей, вернее, беременных героинь с детьми, которые кричали, что им нужен здесь детский сад. Как выяснилось, никто из местных жителей не знает этих женщин. На вопрос «Вы из какого района Иркутска?» женщины не ответили и поспешили удалиться. Судя по материалам местных журналистов, люди, которые мешают стройке в своем дворе, противники строительства детских садов. Вот что на это говорит член инициативной группы Александр Макаров.
Давайте вот сразу скажу, мы не против детских садов. садов. Мы все вменяемые люди, мы очень даже за детские сады. Только давайте, вот, чтобы администрация не превращала хорошую идею в идиотизм. То есть зачем ставить детский сад на 110 метров во двор? Хотя если мы пройдем вот 100 метров, буквально вот зайдем вот за этот дом, там площадка в 11 гектаров. 6 лет, там гниет строительная техника. Давайте построим там детский сад на 400 мест. Освободите вот жителей этого района от налогов, мы сами облагородим этот двор. Но если я плачу налоги, значит администрация должна за мои налоги здесь хотя бы что-то сделать.
Александр говорит, что они люди законопослушные, и если администрация предоставит им документы, в которых будет видно, что строительство детского сада не затрагивает их придомовую территорию, а наличие придомовой территории им гарантирует жилищный кодекс Российской Федерации, то они остановят борьбу. По словам Александра, публичные слушания по этой территории были неоднократно, и народ всегда говорил, что строительство детского сада им здесь не надо. Неоднократно жители обращались к городским властям с просьбой посодействовать в обустройстве их двора. Не только для детей младшего возраста, но и подростков, молодежи, людей старшего поколения. Им тоже необходимо место для отдыха, но безрезультатно. Жители Солнечного ежедневно дежурят около стройплощадки, встают на пути у строительной техники и тем самым препятствуют ее проезду на объект, продолжает Александр Макаров.
Это двор, проезд тяжелой техники. Здесь просто запрещен. Здесь ходят вот эти китайские карьерные самосвалы. Максимальная масса его 37 тонн. Этим самосвалом по дорогам ездить нельзя вообще. Это только для карьера. Если вы обратите внимание, вот у 332-го дома отвалился козырек. Буквально позавчера МЧС приезжала. Вы представляете, вот это вот бетонная радость на кого-нибудь бы упала. Пройтись там взглянуть, они сделали дорогу под уклон, которая вот так вот объезжает детскую площадку. Не дай бог тормоза откажут. Тут уже по принципу, кто не спрятался, я не виноват.
Люди пытаются вести с властью конструктивный диалог. Критикуя, а в данном случае протестуя, они предлагают свои варианты решения проблемы, продолжает член инициативной группы Ирина Калакина.
Объясняем, что варианты есть, и мы предлагаем варианты решения. Даже не учитывая вот эту площадку, есть еще возможность использовать малокомплектную школу, которая здесь у нас в микрорайоне есть.
Вместе с остальными жителями двора против строительства протестует иркутянка Наталья. Ее сыну 4 года, мальчик не ходит в детский сад. Очередь еще не подошла. Тем не менее, женщина против строительства этого детсада. Ее сын много времени проводит во дворе, в частности на хоккейном корте, на котором выросло не одно поколение иркутян. Власти обещают людям сохранить спортивный объект, но горожане с недоверием относятся к этим заявлениям.
Нету, понимаете, понимания того, что как бы, если вот жители продолжают протестовать, то здесь нужна какая-то мера, то есть нужно какое-то решение искать альтернативное. То есть здесь звучит четкий ответ «нет». То есть вот на этом месте будет сад, все. То есть вы можете забрать свое мнение себе обратно, да? Сад здесь будет. Ваш корт мы трогать не будем. Гарантий никаких о том, что мы его через 5 лет, 2 года, там, 3 года, неважно, не снесем. То есть и расширение корта, соответственно, они точно так же говорят «нет».
Иркутян удивляет также позиция мэра Виктора Кондрашова, которая идет вразрез с позицией президента России Владимира Путина. Весной 2012 года Владимир Путин четко заявил, что решать проблему очередей в детские сады не надо путем строительства дошкольных учреждений, и пояснил, что в ближайшие годы ожидается демографический спад, и детсады в таком количестве будут не нужны. Одним из путей решения проблемы Владимир Путин тогда назвал возведение пристроев к школам. Градоначальник встречался с людьми. После продолжительной беседы он заявил, что разочаровался в своих избирателях. Люди говорят, что мэр Иркутска даже использовал в разговоре с людьми нецензурные выражения. Горожане поняли, что дальнейший диалог с городской властью вести нет смысла, поэтому обратились за помощью к губернатору региона Сергею Ерощенко, а также к представителю президента России в Иркутской области Петру Огородникову. Их позиция по этой проблеме пока неизвестна. Иркутяне не намерены останавливать протестные действия и параллельно собирают документы для обращения в суд. Тем временем появилась информация, что в микрорайоне Солнечный сформирована альтернативная группа, которая собирает подписи за строительство детского сада в этом дворе. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
За издевательство. издевательство в отделе полиции Дальний казанскому студенту выплатят 4000 рублей. Интернет-издание «Про Казань» сообщило, что студент Казанского федерального университета доказал в суде, что уголовное преследование в отношении него было незаконным. В феврале прошлого года он был задержан за якобы участие в массовой драке. Двое суток, проведенных в отделе полиции Дальний, суд оценил в 4000 рублей и обязал Министерство финансов России выплатить компенсацию за моральный ущерб. Заявление студента об избиениях и попытке изнасилования выделено в отдельное дело. Суду еще предстоит его рассмотреть. Все 48 уголовных дел, связанных с пытками в отделах полиции Казани и Татарстана, находятся на стадии следствия. Самое громкое дело по отделу полиции Дальний близится к завершению, сообщает интернет-издание «Про Казань». Высшее образование – самая коррумпированная сфера на Тамбовщине, так считают тамбовские полицейские. В Тамбове.ру, ссылаясь на отчеты правоохранительных органов за первую половину этого года, сообщают, что 53 из 68 зафиксированных фактов взяточничества совершены в сфере образования. Правоохранительные органы прогнозируют в ближайшем времени рост количества преступлений, которые совершат чиновники. Прежде всего, это превышение должностных полномочий, хищение и взяточничество. При этом размер ущерба увеличится в несколько раз. А пока в регионе зарегистрировано 132 должностных преступления. Общая сумма ущерба только по завершенным уголовным делам составила 68 миллионов рублей, пишет в Тамбове.ру. Тульская газета «Молодой коммунар» пишет, что тестирование сотрудников полиции показало, некоторые из полицейских употребляют наркотики. 10 сотрудников отдела вневедомственной охраны Щекина отказались от прохождения наркологического обследования и в добровольном порядке написали рапорты об увольнении. Проверка на наркозависимость проводилась после того, как месяц назад сотрудники УФСБ задержали за сбыт синтетического наркотика щекинского оперативника, уточняет тульский «Молодой коммунар». Дачи димитровградских садоводов чиновники пустили с молотка. Ульяновский новостной портал 73 онлайн сообщает, что дело было в поселке Торфболото Меликесского района. 14 земельных участков садоводческого товарищества «Лада-83», которые уже имели законных хозяев, проданы были на торгах, организованных районным комитетом по управлению муниципальным имуществом. Новые хозяева планировали на купленных землях возводить коттеджи. Суд до рассмотрения дела наложил арест на проданные участки, так что теперь ни старые, ни новые хозяева не имеют права ими распоряжаться, а прокуратура выявляет круг лиц, причастных к незаконному выводу земель, сообщает 73 онлайн. Треть работников Оренбургской области уверены, что за ними следят на работе. Примечательно, что чем выше доход человека, тем чаще он начинает подозревать работодателя в наблюдении за ним. А в целом у большинства возможная слежка со стороны работодателя не вызывает никаких эмоций. Но есть и такие, их 5%, кто готов уволиться. Читаем Оренбургские новости.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье 18 часов, повторы в 22 часа и в понедельник в 7:14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнений на Кубани, как отмечают активисты в Твиттере, начинают мешать новый закон о массовых акциях. По РЕН-ТВ был показан сюжет о том, как администрация подмосковного города Мытищ намерена наказать организаторов пункта сбора помощи, зафиксировав правонарушение проведения массового мероприятия без согласования с властями. В Москве действуют мошенники, которые под видом активистов партии «Единая Россия» собирают по квартирам пожертвования в пользу пострадавших от наводнения на Кубани. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, в ночь на субботу убит предполагаемый боевик. Власти Сирии полностью игнорируют требования миссии наблюдателей ООН допустить их в селение Треймси, где в четверг были убиты около 150 мирных жителей. Об этом сообщил глава миссии генерал Роберт Муд. В докладе международному посланнику по Сирии Кофи Аннану наблюдатели сообщают, что верные режиму Башара Асада силы при обстреле Треймси применяли артиллерию и вертолеты. Об этом агентству ДПА рассказал источник, пожелавший остаться анонимным. На юге Японии, в северной части острова Киусу, почти 250 тысяч человек получили распоряжение властей об эвакуации из-за угрозы наводнения оползней. В своем доме в Голливуде найден мертвым сын кинозвезды Сильвестра Сталлоне, 36-летний Сейдж Сталлоне, актер и кинорежиссер. Причина смерти пока не установлена, однако полиция отмечает, что следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Сочи. Вместо парков будут каменные джунгли. Красноярск. Народ против строительства завода. Самара. Откуда дети узнают об однополой любви? Завершит программу рубрика «Смех, да и только», из которой вы узнаете, что в Ульяновске наконец нашли способ раз и навсегда покончить с коррупцией среди чиновников. Олимпийский Сочи – любимое место застройщиков. Их планы теперь распространяются и на знаменитые сочинские парки, рассказывает Анастасия Иванова.
Природный ландшафт Сочи теряет свое былое великолепие. Дня не проходит, чтоб не появилось сообщение о вырубленных деревьях и кустарниках. Город-парк стал городом-стройкой. И дефицит свободных земель под очередной элитный жилой комплекс или иной коммерческий проект решается за счет зеленых зон общего пользования. Знаменитый Приморский парк Сочи не стал исключением. На одном из местных интернет-ресурсов экологи-общественники опубликовали план освоения одного из красивейших уголков Сочи. Если верить публичной кадастровой карте, то на месте тенистых аллей и зеленых беседок появятся развлекательные центры, рестораны, кафе и прочие коммерческие объекты. Рассказывает депутат городского собрания Сочи Людмила Шестак.
Кричать надо было давно, еще когда я не была депутатом городского собрания. Мне стало известно, что зеленые зоны общего пользования в Приморском парке и напротив Зимнего театра розданы под застройку. На тот период были проекты границ. В настоящее время уже кадастр. Кадастр – это сформированный земельный участок под тот или иной вид тому или иному лицу. Таким образом, все зеленые зоны розданы под застройку.
Приморский парк, если говорить языком штампа, это визитная карточка Сочи. Верхняя и нижняя часть удивительно прекрасного природного и рукотворного ландшафта протянулись вдоль моря, от Зимнего театра до концертного зала фестиваля.
Ниже тоже все роздано, там кафе, медицинский центр. Там...
Пожертвовать удивительным местом для приморского променада в угоду чьим-то коммерческим интересам сочинцы отказались, и наиболее активная часть общественности провела серию пикетов. Рассказывает Александр Попков, один из организаторов акции.
Сейчас мы были на встрече в администрации, посвященной нашему пикету, и нам так и не дали ответ на вопрос, что с этими землями. Причем они конкретно не говорят, что эти земли никому не розданы. Они просто говорят, может быть, они вот как-то мы не знаем, но вот может быть вы спешите. А есть публичная кадастровая карта, где четко указано, что этот участок, те участки отданы под застройку, и там указана цель. Мы думали, что привлечем внимание, хоть какие-то будут конкретные меры предприняты, установят, кто застройщик, где застройщик, кому отдали, кто дал разрешение, кто заключил договоры аренды. На самом деле этого ничего нет, нам предлагают самим. Ну, вы этим займитесь, напишите нам запрос.
Так совпало, что почти одновременно с согласованным пикетом в Приморском парке Сочи несанкционированное собрание граждан состоялось в одном из спальных районов курорта.
Какой жестокий мир, а? И простой работа.
Возмущенные граждане требовали привлечь к ответственности арендатора земли, вырубившего 167 здоровых и красивых деревьев на прилегающие к жилым домам территории.
Вишня птичья одна, лавр один,
Ель колючая 7, платан 6 штук.
Разрешение на вырубку деревьев и кустарников выдала администрация города. На освобожденном от растительности участке очередное ООО будет строить многоквартирные жилые дома так называемой коммерческой застройки.
Вы бы видели, как белки бежали. У них вот здесь вот на деревьях были гнезда. И вот эти белки с бельчатами бежали вот по этим трубам газовым. Белочки бежали вот туда все. Это ужас какой-то.
Скверы, парки, бульвары, аллеи сочинцы защищают не только на пикетах. В ноябре 2008 года городское собрание утвердило решение номер 289 об использовании территории зеленых насаждений общего пользования, суть которого заключается в том, чтобы придать паркам и скверам неприкосновенный статус, рассказывает депутат городского собрания Сочи Людмила Шестак.
В течение полутора лет моей работы в городском собрании я неоднократно просила главу города выполнить решение городского собрания 2008 года, которым нужно произвести действие – кадастрирование зеленых зон общего пользования. Полтора года я не могу добиться исполнения этого решения. Причина – непредусмотрение денег в бюджете.
Не получилось через представительный орган власти? Так, может, новые правила застройки и землепользования остановят наступление, думали представители общественности? Но не вышло. Получилось, как всегда, рассказывает бывший член комиссии по правилам застройки и землепользования правозащитник Валерий Сучков.
Произошла уникальная вещь, когда приняли 15 июня 2009 года генеральный план, через полгода приняли правила застройки, как документ практической реализации генерального плана. А еще через год внесли в эти правила около 2000 поправок. То есть это говорит о том, что нашим чиновникам сочинским так не понравились правила, да, которые их вогнали в какое-то определенное прокрустово ложе, что они тут же начали судорожно все переделывать.
О сути внесенных поправок можно судить хотя бы на примере Приморского парка. Усилиями чиновников зона зеленых насаждений общего пользования стала зоной многофункциональной общественно-деловой застройки. Вполне ожидаемые последствия подобного решения не заставили себя ждать. В начале лета на территории Приморского парка появился забор. На огороженном участке, где растут кедры, ели и пальмы, планировалось построить ресторан. Горожане возмутились. Те, что постарше, написали письмо в администрацию и даже сумели привлечь местное телевидение. Сюжет о появившемся заборе был показан в местных теленовостях. Те, что помладше, в одной из социальных сетей организовали радикальное сообщество молодежи города Сочи. Анонимные участники этого объединения заявили главной своей целью – борьбу с заборами на курорте. Первый и единственный результат этой борьбы сочинцы увидели на том же заборе в Приморском парке. Обращение к губернатору Кубани и главе Сочи было написано под покровом ночи. Продолжать молчать и дальше власть уже не могла. Сначала появились робкие попытки объяснить ситуацию, потом со стороны главы города требование убрать забор и обещание во всем разобраться. Забор убрали не скоро. После публичного скандала наступил черед главного архитектора объясниться и успокоить горожан.
В связи с тем, что оживляются стройки, появляются какие-то заборы, то и, конечно, нет информации у людей. Начинаются какие-то домыслы, а домыслы, как правило, позитивными не бывают. Поэтому начинается такое, что вот читаешь, диву даешься.
Это говорит Олег Ширейко, главный архитектор Сочи, успокаивая общественность. Мол, не стоит беспокоиться о Приморском парке. Он гарантирует его неприкосновенность до 2014 года.
Вот у нас еще есть такой момент позитивный. У нас по этому же Олимпийскому закону появляется определенный мораторий на строительство в центре города, как бы передых такой. То, что строится, будет достраиваться, и срок конкретно определен 1 января 2013 года. Новые разрешения уже выдавать мы не можем. О новых разрешениях можно будет говорить только где-то с мая 2014 года.
После всех произошедших событий, публикациях о планах застройки Приморского парка, серии пикетов, демонтажа забора, произошло еще одно событие. Из публичной кадастровой карты изъяли данные об использовании тех или иных участков парка. «Радоваться рано», говорит общественность. «Данные изъяли, а правообладатели остались». Анастасия Иванова для Радио Свобода, Сочи.
В Красноярске продолжаются протесты против строительства завода ферросплавов, рассказывает Татьяна Лапрат.
Енисейский завод марганцевых ферросплавов планируется построить в 11 километрах от Красноярска. Соглашение об этом подписали на Красноярском экономическом форуме в 2009 году председатель правительства края Эдхам Акбулатов и гендиректор закрытого акционерного общества ЧИКСУ ВК Алексей Суворов. Тогда региональный премьер сказал, что для нас это не только новое производство и развитие кооперации между предприятиями края и соседних субъектов, но и 2500 дополнительных рабочих мест. Рассуждая о благе края, чиновники не сказали о том, что завод ферросплавов относится к производствам первого класса опасности. Он стоит в том же ряду, что и заводы по выплавке алюминия, никеля, меди. Так что красноярцам есть чем сравнить будущее производство. Тысячи жителей Красноярска выступили против строительства, объединившись в группу «Красноярск против». Жители уверены, что производство своими выбросами нанесет вред экологической обстановке в городе. Активисты провели митинг, собравший более 4000 горожан. Также противники опасного соседства регулярно устраивают флешмобы, автопробеги, шествия и проводят сбор подписей против строительства. Как рассказал представитель общественности Артем Карданец, сейчас движение вышло на новый уровень, и речь идет не о войне с конкретным заводом, а о борьбе за чистоту города в целом.
Могу сказать лишь одно, что мы будем идти до конца, мы будем отстаивать свое право на чистый воздух, чистую воду, землю. Помимо всех вот мероприятий, которые мы видели в последнее время, сейчас очень требуется, в первую очередь, правительству Красноярского края просто необходимо подать жалобу, может быть, обжаловать положительное заключение главгосэкспертизы, которое на сегодняшний день имеет компания ЧЕКСУ. Вот именно это заключение, оно является камнем преткновения сегодняшних проблем. Почему-то правительство края этим не занимается. И второе, нам нужно решать вопрос параллельно уже с загрязнениями, которые мы имеем от ТЭЦ, а также от автомобильного транспорта и действующих предприятий, в первую очередь, таких как алюминиевый завод.
Как отметил доктор медицинских наук Владимир Мажаров, выбросы завода ферросплавов в общем объеме выбросов города составят не более нескольких процентов. Однако на локальном уровне больно ударят по здоровью жителей.
В локальном масштабе объектом воздействия ферросплавов будет не край и не город, а жители близлежащих микрорайонов Советского района, города Красноярска и сельских населенных пунктов, где к выбросам алюминиевого гиганта добавится несколько тысяч тонн и новоявленного завода. Складывается впечатление, что проектировщики, готовившие разделовоз проектируемого завода в части воздействия на здоровье населения, составили его по принципу в Киеве дядька в огороде Кузина. На 17 страницах описываются показатели здоровья населения всего Красноярского края от Таймыра до Ермаковского района, которые к ферросплавному заводу не имеют никакого отношения. А вот исходные показатели здоровья жителей села Шуваева, Старцево, Придорожный, более 1600 жителей, и, возможно, микрорайона Солнечный отсутствуют полностью. Не имея исходных данных о здоровье, невозможно рассчитать и оценить риски увеличение заболеваемости и смертности в результате хронической интоксикации выбрасываемыми загрязняющими веществами.
Когда красноярцы стали выходить на улицы с требованием запретить строительство завода, в законодательном собрании края была создана рабочая группа, куда вошли ведущие красноярские ученые, депутаты и представители общественности. В течение месяца они изучали представленную информацию по заводу ферросплавов. Выяснилось, что при проектировании не проводилась экологическая экспертиза, а различные пункты проекта противоречат друг другу. По мнению представителей компании-инвестора ЧЕКСУ ВК, проект строительства завода не требует экологической оценки, поскольку речь, по сути, идет о реконструкции уже имевшегося производства, расположенного в промышленной зоне. В то же время, в ходе обсуждения вопросов, касающихся возможного строительства в крае марганцевого завода, дирекция компании ЧЕКСУ сообщила о готовности к сотрудничеству и желании получить в законном порядке возможность построить завод на территории Красноярского края, рассказывает генеральный директор ЧЕКСУ ВК Виктор Хроленко.
Мы хотели бы вернуться к этому диалогу, чтобы была создана рабочая группа. Если вы не доверяете нашим экспертам, мы согласны на любую международную экспертизу. После этого предоставить данные материалы для общественности на обсуждение. Пока мы строим дорогу, осваиваем ГОК, а что будет с Красноярском? Но я надеюсь, что не все сумасшедшие. Я думаю, что здравый смысл должен возобладать.
Специалисты завода отмечают, что подобные предприятия существуют на всех континентах. Везде используются высокие технологии, которые позволяют сделать производство безопасным, соответствующим самым жестким экологическим требованиям. Например, на Украине Никольский завод ферросплавов работает уже 40 лет, причем он мощнее Енисейского в 4 раза. Авторы проекта обосновывают строительство завода именно в Красноярске территориальной близостью к Красноярской ГЭС и другим объектам генерации электроэнергии, что делает стоимость потребляемой энергии относительно дешевой. Предполагаемое строительство подняло много других вопросов. Помимо экологической обстановки, беспокоит красноярцев и то, куда пойдут налоги от работы предприятия. Компания-инвестор зарегистрирована в Кемеровской области. И, конечно, самый важный вопрос – почему экономическое обоснование и описание воздействия на экологию краевые власти не затребовали в 2009 году, когда было подписано соглашение о строительстве завода? Даже выгода от реализации проекта завода ферросплавов теперь представляется сомнительной. 3 года назад бывший тогда красноярским губернатором Александр Хлопонин обещал 1000 новых рабочих мест. Но эти слова опровергает предпроектное обоснование инвестиций. Из документа следует, что с выходом первой очереди нового красноярского завода на полную проектную мощность на производстве ферросплавов будет работать не более 1500 человек. Не менее интересным представляется другой вопрос. Решение о строительстве завода ферросплавов было принято в 2009 году, о чем было известно всем, а общественность начала реагировать только спустя 2 года. У директора Офиса управления проектами закрытого акционерного общества ЧИКСУ УВК Александра Новикова на этот счет есть своя версия.
В 2009-2011 году громадное количество сельскохозяйственной земли выведено из сельхозоборота по строительству коттеджных поселков. Многие люди, которые находятся в движении «Красноярск против», не являются собственниками этой земли. Второе. Безусловно, одна проблема была следующая, что попали в электоральный цикл, который в городе Красноярске почему-то не заканчивается. За каждыми выборами следуют другие выборы. На нашем проекте пиарились все. Коммунисты, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, самовыдвиженцы. И вот каждый желает плюнуть.
Впрочем, Артем Карданец и не скрывает, что ликвидность земель и квартир играют в этом противостоянии не последнюю роль.
Естественно, что у нашего протестного движения есть основа, а та, что мы защищаем себя, защищая свой город, свою землю, свои квартиры, свои дома. Тут же не только вопрос еще об экологии, тут вопрос о ликвидности недвижимого имущества идет. Тут много моментов.
Представители краевого правительства и городские власти категорично выступили против строительства завода ферросплавов. А депутаты Законодательного собрания Красноярского края приняли закон об учете народного мнения при строительстве опасных производств. Механизмы, предлагаемые парламентариями, самые разные, включая проведение референдумов или сельских сходов. На основании данного закона были проведены публичные слушания, участие в которых приняли 1587 жителей Красноярска. Против строительства завода проголосовали 1452 человека. За строительство завода 131 человек. При этом депутат Горсовета Красноярска Андрей Селезнев подчеркнул, что проведение таких слушаний – это прецедент.
Все попытки практически на протяжении 10 лет общественности поднимать те или иные экологические вопросы в разных регионах России обычно наталкивались на официальный запрет. Впервые, наверное, в Красноярском крае, когда на официальном уровне было проведено мероприятие, где как раз вот в юридической плоскости этот вопрос был решен. И это очень хорошо, я думаю, что это пример будет и для других регионов.
Противостояние на Енисее продолжается, но красноярцы не теряют надежды отменить неугодную стройку ради права дышать чистым воздухом. Подобный пример уже есть в крае. В 2010 году в стенах законодательного собрания состоялись публичные слушания по крупнейшей стройке мирового уровня – Эвенкийской ГЭС. Собрались ученые, экологи, представители общественности. И итогом тех публичных слушаний как раз стало «нет». Это «нет» услышало федеральное правительство, и проект строительства Эвенкийской ГЭС в качестве актуального на данный момент не рассматривается. Татьяна Лапрат для Радио Свобода, Красноярск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самаре приняты меры, чтобы дети никогда не узнали, что однополая любовь существует, рассказывает Сергей Хазов.
Депутатами Самарской губернской думы единогласно был принят закон о запрете пропаганды гомосексуальности, бисексуальности, трансгендерности среди несовершеннолетних на территории Самарской области. Закон предусматривает штраф за такие действия в размере от 5000 рублей для физических лиц, от 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 250 до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Подобные законы уже действуют в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Архангельской, Костромской и Рязанской областях. Принятие закона в Самаре было поддержана областным уполномоченным по правам ребенка и межрегиональной организацией «За права семьи». Главная задача нового закона – прекратить разврат и пошлость, говорит инициатор закона, депутат Самарской губернской думы Дмитрий Сивиркин.
Хотели бы вы, чтобы ваш 5-летний сын задал вам вопрос, а кто такие голубые, а кто такие лесбиянки? Просто надо ограждать законодательными путями, любыми путями, чтобы дети этого не знали, не видели и об этом понятия не имели.
По мнению Дмитрия Сивиркина, в современном обществе сегодня засилие гей-пропаганды и реклама нетрадиционной сексуальной ориентации, говорит депутат Николай Ренц.
Может быть, я мало осведомлен. Я ни разу не видел, где у нас осуществляется пропаганда гомосексуализма.
Продолжает депутат Законодательного собрания Самарской области Александр Милеев.
Может быть, какая-то есть нюансы где-то что-то, но то, что как бы запретить пропаганду, я совершенно как бы
у каждого человека есть право на любые там волеизлияния, так скажем, но в определенных, как бы, то, что противоречит этике и морали, причем мы живем в стране, я считаю, очень духовной и православной, то, что противоречит нравственности нас, это быть это должно в узком кругу, не нужно это афишировать и показывать.
Несмотря на неприятие геев на законодательном уровне, гомосексуальность давно уже не является психическим заболеванием, говорит главный врач Самарской областной психиатрической больницы Михаил Шейфер.
Очень деликатно к этому закону надо подойти. Конечно, не думаю, что стоит пропагандировать это. Но и закрывать глаза на то, что этого нет, мне кажется, тоже было бы неправильно. Потому что мы тогда, как страус, прячем голову, это нет и не должно быть. Значит, давайте это рубить. Поэтому общество, хочет оно того или нет, оно должно, на мой взгляд, принять, что это явление существует. Не можем законом запретить гомосексуальные отношения. Ни один закон не отменит этих отношений.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ирина Скупова заявила, что в законе нечетко сформулирован термин «пропаганда» и что нормы Самарского закона о запрете пропаганды гомосексуализма нарушают международные конвенции о правах человека.
Пропаганда – термин такой размытый, что под этим можно понимать любой выход нетрадиционной одежды на улицу или вот роман Набокова «Лолита». Издает, тиражирует издатель, допустим, и вот он уже может вполне подпасть под действие этого закона. А чем он виноват, если он издает мировую классику?
Мнение простых самарцев по отношению к геям разделились.
Для меня это не имеет значения, сексуальная ориентация. Самое главное, чтобы человек был хороший.
Ну, я думаю, с этим человеком перестал бы общаться просто. Ну, не то, что негатив, ну, не знаю.
У меня много друзей геев, несколько близких есть. Это абсолютно не влияет.
Всякие отклонения – это порча нации и тому подобное. Вбросы общества, от которых надо избавляться, которых надо лечить в психбольницах.
Мне кажется, что в этом не может быть проблемы. Если сам человек тебе дорог, близок, то никакая ориентация, она не может испортить отношение твоего к этому человеку.
Самарские правозащитники считают, что после закона, запрещающего в губернии пропаганду гомосексуализма, следующим законом парламентариев может стать, к примеру, закон, запрещающий носить летом шорты. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу рубрика «Смех да и только». У микрофона наш ульяновский корреспондент Сергей Гогин.
Чиновники Ульяновского регионального правительства отныне имеют возможность получать денежный бонус за честность. В положение, которое регламентирует выплату надбавок к окладу чиновников, внесен интересный пункт. Если гражданский служащий, которого склоняли к коррупции, уведомит об этом губернатор области и сможет это документально доказать, то ему за честность полагается единовременная выплата в размере 3000 рублей. Руководитель областного департамента государственной и муниципальной службы Татьяна Морозова говорит, что чиновник должен быть честным по определению.
У нас в рамках 329 указа президента о противодействии коррупции мы эту норму в наше положение о премировании внесли. Даже бесплатно госслужащий должен это делать. В принципе, это в обязанность его входит бесплатно уведомить представителя нанимателя. Мало того, если он этого не делает, он может потом по утрате доверия уйти. Опять же, 329 указ президента вступил в силу, там есть такая статья «Утрата доверия». И один из пунктов утраты доверия, если госслужащий не уведомляет представителя нанимателя о склонении его к коррупционным проявлениям. Это мы просто как бы усилили мотивацию. Вот ему эти 3000 будут доплачивать. С одной стороны, норма закона стоит, а с другой стороны, ну, такая конфетка в виде 3000.
Ульяновский общественный активист Евгений Лытяков считает премию в 3000 рублей насмешкой.
Чиновник, которому предлагают миллион, усмехнется по поводу этих 3000. А тот, кто берет, с тем уже методика отработана. Я боюсь, что здесь просто это будет использоваться в качестве отмазки. Когда кого-нибудь поймают, он тут же заявит, что он заявил, что ему пытаются дать взятку, вот просто не успели вам сообщить.
Ульяновский эксперимент вписывается в антикоррупционную программу, разработанную год назад Минюстом России. Она включает в себя различные технологии формирования антикоррупционного поведения, в том числе премирование чиновников за сообщение о предложениях о подкупе. Как правило, бюджетные премии не могут конкурировать с размером взяток, так что перед чиновником встает выбор – взять много, но противозаконно, или чуть-чуть, но легально и с почетом. Скептики на интернет-форумах уже предрекают провал новой антикоррупционной меры, предполагая, что человеком изначально движет стремление к наживе. Рассказал – получи 3000 рублей, не рассказал – получи 3000 долларов, говорит Татьяна Морозова.
Там конечно, в некоторых регионах, там, допустим, 50% от планируемой, получаемой выгоды. Вот, например, если бы, например, 100 тысяч пообещали, то, может быть, 50 тысяч бы ему за это премию. Но у нас мы ограничились 3 тысячами. А мы не в Москве живем, у нас крупного бизнеса здесь нет. $3000, это, знаете, на грани фантастики.
Напротив, сумма эта более чем реальна и по нынешним временам не так и велика. По данным МВД, только за прошлый год средний размер взятки в России вырос более чем втрое и составил почти 240 тысяч рублей, или около $8000. У недавно арестованного по подозрению в коррупции министра строительства Ульяновской области Михаила Шканова нашли при обыске долговые расписки на сумму 45 миллионов рублей, то есть на $1.5 миллиона. Чиновник столько дал в долг. Ульяновский политолог Николай Васин предполагает, что честного чиновника, который пойдет за премией в $100, просто поднимут на смех.
Слишком несопоставимая сумма. Я что-то не слышал, чтобы чиновникам серьезным предлагали сумму 3000. Если посмотреть телевизионные вот эти информации, то там счет идет на десятки, сотни, тысяч, миллионы рублей.
Так что, намереваясь поощрить честных госслужащих, ульяновское правительство явно жадничает. Полицейским Татарстана уже несколько лет выдают премии за честность. Там сумма премии не превышает 100 тысяч рублей, но это все же более реальный стимул. Первым такую премию получил начальник уголовного розыска Юрий Серов, которому в 2004 году предложили взятку в $10000 за развал уголовного дела. Серов доложил об этом начальству. Вина преступника была доказана, а Серов получил свои 100 тысяч, которые потратил на ремонт квартиры и мебель. Курских таможенников стимулируют с 2008 года. Вот свежий пример. На автомобильном пункте пропуска Теткина Глушковского таможенного поста у одного человека при досмотре нашли гашиш. Человек предложил таможеннику $1300 США за то, чтобы тот не поднимал шума. Сотрудник таможни отказался и в начале июля получил премию в размере 40 тысяч рублей, то есть столько же, сколько ему предлагали в качестве взятки. Политолог Николай Васин считает, что запрос на борьбу с коррупцией в России есть давно.
Этот запрос адресован власти и постоянно адресуется в ходе избирательной кампании. Постоянно депутаты обещают развернуть такую борьбу. А когда нету реальных успехов, нет политической воли, а это главное условие для борьбы с коррупцией, возникает соблазн вот прибегать к такого рода имитационной деятельности.
Сказал Николай Васин. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Барбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода – свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Почему надо нарушать права человека? Скорее всего, это будет обвинительный суд.
Чтобы получить помощь, пострадавшие должны подать заявку, а затем найти себя в списке.
Турция потратила на сирийских беженцев более $200 миллионов.
Газета «Мунду» подводит итоги беспорядков. 85 раненых, из них 8 госпитализированных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».